сегодня вспоминаем.
День 11 января в истории. День заповедников и национальных парков России. Заповедники и национальные парки, особо охраняемые природные территории, сегодня, пожалуй, единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного мира. Впервые День заповедников и национальных парков начали отмечать в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. И сегодня это проведение поддерживают многие экологические организации и движения. 11 января для этого события выбрано не случайно. В этот день, в 1917 году, в России был образован первый государственный заповедник Баргузинский. Хотя особо охраняемыми природными территориями испокон веков на Руси были заповедные рощи, культовые места, заказники, предназначенные для охоты князей, царей и знати. Но первый заповедник государственного масштаба был создан именно 11 января 1917 года. Его целью стало сохранение популяции Баргузинского соболя и других животных на Байкале. Всего в России насчитывается 102 заповедника, 42 национальных парка и 71 государственный природный заказник. А общая площадь особо охраняемых природных территорий, как федерального, так и регионального уровня, составляет около 203 миллионов гектаров, или 11,5% площади России. И система особо охраняемых природных территорий в нашей стране продолжает развиваться. Расширяются территории существующих и создаются новые заповедники и национальные парки. В этот день 1866 года Илья Чайковский пытался в письме убедить своего сына Петра бросить занятия музыкой и заняться правом. «Похвальная твоя страсть к музыке», – писал отец будущему великому композитору, – «но, друг мой, это скользкий путь. Вознаграждение за гениальный труд бывает долго-долго спустя. Посмотри ты на бедного музыканта Серова. Трудясь со страстью, он только нажил серебряные волосы, а не серебро. Юдивь, он работал 14 лет, да столько же Рогнеду, а что выработал? Славу ценой 1500 рублей в год, пока жив». То есть едва-едва хлеб насущный. Глинка умер бедняком, да и прочие наши таланты недорого оценены. Кто знает твою игру и прочие музыкальные способности, тот и без Рубинштейна тебя оценит. Плюнь ты на них и снова займись службой. Я все-таки советовал бы тебе придерживаться юстиции. Петр Ильич не внял отеческим советам, иначе мы никогда не услышали ни его Евгения Онегина, ни Щелкунчика, ни Лебединого озера, ни первого фортепианного концерта, ни других произведений музыкального гения. Благо, у Чайковского нашелся и богатый покровитель Надежда фон Мик. 11 января 1874 года в Петербурге состоялась свадьба Марии, дочери русского императора Александра II и Альфреда, герцога Эдинбургского, сына английской королевы Виктории. Этому браку активно противились обе семьи. Еще не залечены были раны Крымской войны, назревал новый конфликт между Россией и Великобританией. В Петербурге сочли оскорбительным предложение королевы Виктории к невесте явиться в Лондон на смотрины. Однако возлюбленные сумели преодолеть все преграды. Дочери русского императора не понравился ни климат, ни довольно прохладное отношение к ней королевской семьи. Тем не менее, супруги прожили в любви и согласии 26 лет до смерти Альфреда. Ну а Мария умерла в 1920-м. Любопытно, что под нажимом Марии Александровны ее дочь, тоже Мария, не приняла предложение внука королевы Виктории и вышла замуж за румынского принца, а потом короля Фердинанда. До прихода к власти большевиков людей на Руси хоронили одним способом – по христианскому обычаю закапывали в землю. Но вот в 1918 году вышел декрет Совнаркома, санкционирующий кремацию. Новшество, однако, прижилось не сразу. Первый крематорий появился в СССР только через 8 лет. Строить его решили не с нуля, а приспособив под это дело расположенный на юго-западе Москвы храм Серафима Саровского и Анны Кашинской, в Донском монастыре. Но прежде чем строить колумбарий, могильник с захоронением пепла в урнах, необходимо было ликвидировать уже существующие захоронения. И вот в вечерней Москве между статьями «Ленин об абортах» и «Дорогу театральному молодняку» появилось объявление под названием «Перенесение покойников». В нем гражданам предлагалось 10-дневный срок перезахоронить своих родственников на каком-либо другом кладбище. В противном случае, говорилось в публикации, могилы будут уничтожены. И вот в день нашего обзора, 11 января 1927 года, состоялась пробная кремация. Если верить советским документам, очередников на сожжение было невероятно много, и на роль первого кремируемого пришлось отбирать наиболее достойного. В этот день родились. В 1930 году в селе Хмелевка Хмельницкой области родился пионер-герой Валя Котик. Валентину было всего 11 лет, когда началась Отечественная война. В оккупированной Шепетовке он распространял листовки, был связным в подпольной организации, а в 1943 году попал в партизанский отряд. Первое боевое задание Валя получил осенью 41-го. Тогда ему вместе с друзьями-сверстниками удалось уничтожить начальника полевой жандармерии. Он минировал железную дорогу, не раз ходил в разведку, был дважды ранен, награжден орденом Отечественной войны первой степени и медалью за отвагу. 17 февраля 1944 года, участвуя в боях за освобождение города Изяслава, Валя получил смертельную рану и умер на руках товарищей. Отважный мальчик был награжден орденом Отечественной войны второй степени и медалью партизан Отечественной войны. 27 июня 1958 года указом Президиума Верховного Совета СССР Валентину Александровичу Котику посмертно был присвоено звание Героя Советского Союза. Сегодня отмечает день рождения известный актер театра и кино Георгий Тараторкин. Себя он считает баловнем судьбы. Артист признается, что всю жизнь его окружали только очень любящие люди – родители, педагоги, режиссеры, жена, дети, ученики. Тараторкин вырос в Ленинграде, и этот город, помнящий Пушкина, Достоевского, Блока, не мог не оставить след в его душе. Кажется, его воспитывала сама атмосфера этого удивительного города, а Достоевский и Блок и сегодня остаются любимыми авторами актера. В этот день умерла в 2001 году Вера Романова, русская княжна императорской крови. Княжна императорской крови Вера Константиновна никогда не признавала династических прав кирилловской ветви Романовых, потомки великого князя Кирилла Владимировича. И в качестве почетного председателя возглавляла объединение членов дома Романовых. Была почетной соратницей Российского имперского союза ордена и почетным членом Высшего монархического совета. Эти монархические организации считали ее легитимной наследницей российского престола, поскольку она абсолютно бесспорна по всем требованиям дореволюционного династического законодательства принадлежала к императорской фамилии. В последние годы Вера Константиновна была единственной из Романовых, кто помнил дореволюционную жизнь и своих легендарных родственников. Она являлась живым воплощением лучших традиций дома Романовых, пользовалась громадным почетом и уважением в кругах русской эмиграции. Таким был день 11 января в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.